Я уже подхожу к концу. Вы сейчас поймете, к чему я это говорю. Как вам кажется, вот этот текст «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих, посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов собирает под крылья свои, и вы не захотели». Братья и сестры, а хотел Бог собрать Израиль? И чего он не собрал их? Не захотели люди. Вот здесь наша проблема. С одной стороны, Бог суверен, и он делает все, что он считает нужным. С другой стороны, человек имеет свободу воли. И здесь происходит следующее. Бог хочет, люди не хотят, и Бог их не собирает. Из этого мы делаем выше какая-то тайна. Как-то надо объяснить, чтобы то и другое осталось на месте. Явно написано, что Бог хотел, а люди не хотели, и Бог не собрал. Что-то здесь говорит о тайне Божьей, о его характере. Вы знаете, кто имеет детей, прекрасно знает, как это происходит. Говоришь сыну или дочерью, не ходи, не делай, не трогай. Они все равно делают. Мы опять говорим, не ходи, не делай, не заходи, не отвечай, не говори, не читай, не смотри. Они все равно делают. И что мы делаем с ним? У нас есть власть их уничтожить. Есть власть заставить. Но мы продолжаем говорить. Здесь особые отношения родителей и детей. И здесь я вижу в этом не просто, что суверенный Бог делает, что хочет, но он как бы отступает в сторону с тем, чтобы люди согласились с тем, что мне их предлагает. Это то, к чему мы привыкли. Смотрите, что Кальвин делает с этим текстом. Если суммировать, здесь говорится так. Он объясняет следующим. Христос говорит здесь не как человек. Бог использует образы человеческих чувств для того, чтобы приноровиться к нашему невежеству. И цитата. А именно, хотя воля Божия нашим чувствам представляется разной, он не желает того или иного в себе в самом, но он хочет только поразить наши чувства многообразием своей мудрости, как говорит об этом святой апостол Павел. Вот объяснение Павла, Кальвина. И если внимательно почитать, от этого текста ничего не остается после его толкования. Теперь я хочу предложить. Был некий евангелист, известный Весли. Слышали, братья и сестры, такого имени? Когда он столкнулся с этой проблемой, и когда он читал то, что мы сейчас прочитали, кое-что он читал намного больше, он предложил интересный взгляд. Говорит, Божья воля, если своими словами сказать, мы не можем рассматривать Божью волю отдельно от самого Бога или того, что мы знаем о Боге. Конечно, Бог хочет, что он делает, что он хочет, но что он хочет, определяется тем, кто он есть. Я знаю, что если бы я представил себе, кто-то мне рассказал, что соседский мальчик залез у нас в огород, залез на вишню, и мой отец пошел и за это его стянул с вишни и убил, я бы в это не поверил. Хотя отец как будто бы имеет право наказать того, кто ворует в саду, но зная отца, я знаю, что он так не сделает. Моральный характер Бога определяет, что Бог будет делать и чего не будет делать. Воля его определяется тем, кто Бог есть, а не просто сама по себе. Вот предлагает Весли такую идею, что мы не должны просто апеллировать к воле Божьей, если она противоречит самому характеру, который нам открыт. А то, что Кальвин делает, он создает такого Бога, что он разрушает его моральный характер. И получается, да, он всемогущ, но тогда от морального характера, который нам открыт в Священном Писании, ничего не остается. Остается просто суверенный тиран. Так получается с точки зрения Кальвина. Вот посмотрите, что делает Авраам при встрече в Бога. Это другой принцип. Если Кальвин применяет, что Бог что хочет, то и делает, он всемогущ, есть другой принцип, и этот принцип более ясно открыт нам. Мы не до конца понимаем, каким образом в своем суверенитете Бог принимает те или другие решения, да. Но характер Божий нам открыт наиболее ясно. И когда Авраам встречается с Богом, он апеллирует к характеру Божьему. Он понимает, что Бог, когда пришел к нему и сказал, что уничтожит Содом и Гоморру, он понимает, что Бог может это сделать. Но Авраам апеллирует к характеру Божьему. Не к тому, что он имеет право или не имеет. Да, он имеет право, имеет силу. Но Авраам говорит, не может быть. Не может быть. Я знаю, что ты можешь. Я знаю, что ты всемогущ. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступил неправосудно. Не может быть, чтобы судья всей земли поступил неправедно. Вот позиция Авраама. Он согласен, Бог всемогущий, он все может. Но не может быть, что Бог поступил несправедливо, потому что в этом суть его. Он праведный судья. Это другой принцип. Это тот принцип, который нам более понятен в нашем богословии. Есть один известный текст. «Бога не видел никто никогда, единородный сын, сущий недре он явил». Известный текст. «Бога никто не видел». Никто не видел Отца. Один Сын видел. И когда пришел Христос, все, что Он делал, все, что Он говорил, все, что Он любил, чего Он не любил, все это определяет характер Бога. Наиболее полно нам открыт Бог, кто Он есть, Он показан нам во Христе. Вот почему, вспомните, декрет, тайный декрет или Христос. Обратите внимание, как одно с другим связано, и как одно занимает приоритет над другим. Когда мы говорим о Христе, Он рисует нам картинки о Боге. И какие картины в нашем сознании возникают? Это бегущий отец, когда блудный сын возвращается. До того, как он кается, он бежит, он обнимает, он целует, он радуется, он веселится. Это картина Бога, которая запечатлена в нашем примитивном сознании. Как мы жили в России, мы так поняли, такой Бог. У Кальвина другая картина Бога. У него картина отца, который имел два сына. Оба слепые. Одного слепого сына, Медея, будучи богатым, он сделал операцию. Врачи сделали операцию, он заплатил, и сын стал видеть. И он оказал ему наибольшие почести этому сыну. Но второго сына он не стал делать операцию. Но когда сын разбил дорастающую вазу, он послал его в тюрьму. За что? За что же разбил вазу? Когда мы подумаем о таком Боге, как может быть? Но это та картина, которую для нас Кальвин рисует, что Богу нужны погибшие и спасенные, чтобы на одних показать милость, а для других показать свой гнев. Богу нужно всех людей звать с тем, чтобы никто не имел оправдания, что их не звали, а то, что им веры не дали, неважно. Это другая картина Бога. Но помните, что это не Кальвин, не кто-то другой. Христос, прежде создания мира, предназначен представлять Бога. И так как Христос являет Бога, это есть истина. Тайный декрет Божий, который был прежде вековых времен положен во Христе. И тайна Его воли не скрыта, она открылась во Христе. Поэтому, когда это уже открыто во Христе, когда есть эти картинки о Боге, продолжать апеллировать к тайному декрету Богу просто нечестно. Давайте еще несколько текстов, я заканчиваю. Посмотрите, как Христос представляет Бога. Сказываю вам, что Содому в день онный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразим, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы ты в Тире и Сидоне явлены были силы, явлены в вас, то давно бы они, сидя во вретище пепле, покаялись. Обратите внимание, простая истина. Это не такой, как будто бы популярный текст. Когда Христос это говорит, Он открывает нам Бога, таким образом Бог судит. Таким образом рассуждает Бог. Вдумайте, что Христос говорит. Он говорит, Содом и Гоморра. Вы знаете, что Содом и Гоморра за распутство, за грех были уничтожены огнем. Все это знают. Но Христос говорит, что Содом и Гоморра, когда они предстанут на суд Божий, будет отраднее. Почему? Потому что они бы покаялись, если бы они видели то, что вы видите. Вдумайтесь в эту мысль. Бог в праведности своей вменяет людям в заслугу или смягчает их участь на том основании, что бы они сделали, если бы им показали то, чего они не видели. Это не тот Бог, который намерение призначает одних в ад, других в рай. Это Бог, который обращается к людям, которые уже поражены, наказаны, и говорит, им в день суда будет отраднее. Чувствуете картину Бога, который Христос рисует? Она другая. Она не такая, как у Кальвина. Или дальше. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Потому я сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если вы не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Подумайте только. Реакция, слова Христа, тон голоса Его открывает нам сердце Бога, потому что Он являет Бога. Он разговаривает с фарисеями. Он разговаривает с людьми лукавыми, которые ищут, как Его уловить, которые ищут, как Его убить. И как Бог всемогущий, Он знает, уверуют они или нет. Но Он борется за их душу до последнего. Не ищу славы человеческой. Я говорю это для того, чтобы вы спаслись. Последний шанс остался. Говорю вам, что если вы не уверуете, что это я, вы погибнете. В кальвинизме скажут, ха, Христос знает прекрасно, кто погибнет, кто не погибнет. Это Он просто так, чтобы выглядело красиво. Я так грубо говорю. Можете ли вы представить, что Христос не имел в виду это? Можете ли вы представить, что Он говорил лукаво? На самом деле Он знал, что у них шанса нет на спасение. И такое говорил. Я не могу себе представить Христа таковым. И дальше. Последний текст. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Христос увидел этот город. Он увидел тысячи, миллионы людей, которые погибнут. И Он посмотрел на это и заплакал. И когда Он заплакал, это человеческий язык, который открывает нам сердце Бога. В это время Бог плакал. В это время сердце Бога испорнено болью. Чего Ему плакать? Если Он предназначен их в ад, они все равно туда пойдут. Если на самом деле Он хочет, чтобы они погибли. Чего Ему плакать? Или Он плакал просто так? Рассказывают, что когда крокодил съест свою жертву, он плачет. Поэтому называют крокодильи слезы. Читать кальвинизм, вот эти слезы, на самом деле не представляют, что он сокрушается. Но если он плачет о погибших, значит что-то не так. Открывается нам Бог другим. Моральный характер его другой. И такой Бог, который может плакать о погибающих, такой Бог не может предназначить одних в ад, других в рай. Такой Бог не может ослеплять людей. Такой Бог при всем своем суверенитете не может этого делать и при этом плакать. Так не может быть. Это наше богословие. Это то, в чем мы выросли. Оно было просто сказано. Мы сердцем чувствуем, что Бог наш другой. И мы, когда рассуждаем, мы должны помнить, что не Кальвин или кто-либо другой от вечности был предопределен явить нам сущность Бога. Но это был Христос. И поэтому, когда мы рассуждаем о сложных вещах, нам непонятных, мы должны принимать всерьез слезы Христа. И в своей примитивности мы понимали, что слезы Христа искренние, и Бог другой. И поскольку Он другой, Он не может делать, Он не может принимать тайные декреты, о которых говорит Кальвин. И в этом другой принцип, что мы, рассуждая о вещах нам непонятных, проверяем их при помощи того, что нам понятно. Мы знаем, что наш Бог добр, мы знаем, что Он благородный, святой, любвеобильный, Бог, который плачет, когда грешник погибает, Бог, который не хочет, чтобы люди погибали. Мы не знаем, как это может быть, что Он не хочет, и они гибнут. Какая-то за этим тайна есть. Когда-то мы узнаем. Но мы не можем сегодня сказать, что Бог плачет, чтобы люди думали, что Он переживает. А на самом деле, согласно своего декрета, Он определил их судьбу. И это наш принцип, по которому мы непонятное определяем при помощи понятного. Теория Кальвина разрушает характер Божий. Она представляет нам картину какого-то тирана, в то время как Христос нам представляет Бога, который многое не может. То, что Кальвин говорит, что он может. Бог не может плакать и при этом людей посылать в вечность, предопределять на смерть. Поэтому мы должны всерьез принимать слезы Бога, если мы хотим понимать кое-что в делах для нас непонятное. Это, собственно, все, что я хотел сказать на этот момент.